Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было другой все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Неделя международного сотрудничества завершена. Ее кульминацией стала трехдневная международная конференция по инклюзивному образованию, то есть по работе с разными группами, детьми с ограниченными возможностями и с мигрантами и так далее. Эта конференция еще и подводила итоги большой совместной работы по европейскому проекту «Темпус-4». Представитель Министерства здравоохранения посетил Институт медицинского образования и Медицинский колледж Новгородского университета. По итогам визита она отметила, что и отраслевой департамент, и ВУЗ нацелены на совместное решение кадровой проблемы в регионе. Тому подтверждение и распределение выпускников в институте и ярмарки рабочих мест в колледже, о приоритетах молодых специалистов среднего звена, учебе и практике мы расспросили директора медколледжа Наталью Лебедеву. И продолжаем говорить о русском глаголе. Накануне Дня славянской письменности и культуры остается только удивляться, сколько нам открытий чудных. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Напомним, что с 12 по 19 мая в Новгородском университете проходила 10-я юбилейная неделя международного сотрудничества. Открылась она праздником в Центре русского языка и культуры, который отмечал свое пятилетие. Первые иностранные гости подъехали тогда к этому моменту из США, из Аппалачского университета. Интервью с ними прозвучит уже в следующем выпуске. Кроме того, в ее программе была и международная конференция остеопатов с участием коллег из Франции и Бельгии и конкурс профессионального мастерства среди дефектологов с дефиле «Мода без границ» и «Кухню народов мира» представляли студенты из разных стран на кулинарном поединке студеншоу. Но, пожалуй, кульминацией недели стала еще одна большая конференция с участием коллег из Беларуси, Германии, Италии и США. Репортаж с открытия нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Рады мы вас видеть, дорогие наши русские, спасибо вам от сердца скажем, на земле новгородской мы вас величаем, доброго здоровья от души желаем, кланяемся низко, полюбить нас просим, как вели хлеб и соль подносим.
По обычаю по-русскому хлеба преломите, хлеба соли вкусите.
Более 50 ученых из 11 стран мира, среди которых впервые делегации из Болгарии и Южной Кореи встречали по русскому обычаю величальной и караваем солисты университетского ансамбля «Ярославна». Затем гости отправились в третью поточную, где прошло торжественное открытие международной конференции «ВУЗ как гетерогенная организация. Стратегии формирования инклюзивной среды». Она проходит в рамках недели международного сотрудничества. Участвуют российские ученые из многих вузов страны и их коллеги из Германии, США, Италии и Беларуси. В первой неделе международного сотрудничества, которая прошла 10 лет назад, участвовали только два гостя, которые представляли Германию и США. Об этом напомнил проректор по международной деятельности НУФГУ Михаил Певзнер.
Из Германии Ольга Грауман и был уважаемый профессор, американец из немецкого университета, но представлял он Соединенные Штаты Америки. Таким образом, у нас две страны было представлено. Но зато мы открыли очень много международных центров, и практически у нас сегодня каждое подразделение нашего университета имеет свой международный центр. Если первые недели участвовало у нас только два почетных гостя, то сегодня, в этой неделе, у нас свыше 50 гостей из 10 стран мира. Но сегодня прибыли наши южнокорейские коллеги, и цифра поменялась из 11 стран мира. Поэтому вот такая многочисленная неделя.
Приветствуя гостей международной конференции, ректор НОВГУ Виктор Вебер обратил внимание, международная деятельность – это одно из приоритетных и наиболее эффективных сфер деятельности университета. В НОВГУ обучается более 500 студентов из дальнего зарубежья, 22 государства и 68 университетов. Такой список друзей у новгородского вуза.
Мы здесь не гонимся за определенными показателями, цифрами. Для нас важно качественное сотрудничество. Поэтому мы очень строго подходим к выбору наших партнеров. Очень радует, что расширяется сфера деятельности. Вот показывает наш последний проект, это «Темпус-4» по инклюзивному образованию. Все новые и новые партнеры появляются у нас. Для нас это чрезвычайно важно. И важно то, что как раз здесь лидером является наш университет. Ну и наш давний партнер – это Хильдисхаймский университет. У нас сфера деятельности расширилась, кроме вот образовательной деятельности конкретно по студентам. В прошлом году мы заключили соглашение с Израилем, и у нас сейчас обучается 22 аспиранта с Израиля. Мы все знаем, что эффективно реализуется система двойного диплома с Хильдисхаймским университетом. Такие же договоренности у нас есть с Польшей. В этом году мы реализуем это направление в медицине. Это самое тяжелое направление, поскольку в медицине даже в западных странах они не могут даже внутри одного государства состыковать программы. Но мы нашли много общего с Парижским институтом остеопатии. И в этом году мы осуществим уже первый набор студентов, которые в будущем получат два диплома. Наш отечественный и, соответственно, парижский. Очень такое важное направление – это научная деятельность. Очень много у нас совместных проектов, и наши ученые часто выезжают и в страны Скандинавии, Европы, Соединенные Штаты. Вот мне бы хотелось сказать об одном успешном проекте, который мы забываем его отмечать. Это совместный проект с Соединенными Штатами. Создан очень интересный компьютерный томограф. Он универсальный, позволяет проводить исследования в медицине, ветеринарии, в археологии, изучать артефакты, реставрации и много-много других направлений. Позволяет проводить междисциплинарные комплексные исследования.
К многочисленным партнерам Новгородского университета в этот раз присоединился Рязанский университет имени Есенина. Договор о стратегическом партнерстве подписали ректоры Виктор Вебер и Алексей Зимин. Этот документ позволит Рязанскому университету стать лидером по многим направлениям у себя в регионе, уверен Алексей Зимин.
Буквально в двух словах скажу о том, что дал этот проект нашему университету. Помимо того, что мы достаточно активно развиваем наши внутренние возможности, это и программы подготовки бакалавров, магистров, программы повышения квалификации. Данный проект позволил нам стать флагманом в развитии инклюзивного образования в регионе. И на сегодняшний день мы являемся одними из активных участников по разработке стратегии инклюзивного образования в регионе. И, соответственно, начинаем выходить за пределы университета с этим проектом. Активно реализуется практический опыт этого проекта в рамках созданного научно-образовательного центра. В этом году, в сентябре, мы осуществим первый набор на магистерскую программу в рамках этого проекта, на который было выделено 10 бюджетных мест. Очень приятно то, что все те новации, которые мы появляются и которые мы реализуем в рамках этого проекта, они имеют практическое применение. Конечно же, я уверен, что сегодняшняя конференция, которая позволит не просто обменяться опытом, а, наверное, в рамках конференции появятся какие-то новые инновации, появятся новые мысли, новые проекты. Мы вместе сможем их реализовать и действительно применить на практике.
Завершится международная конференция в Санкт-Петербурге. Российские иностранные ученые посетят Центр инклюзивного образования Санкт-Петербургской академии, примут участие в заключительной дискуссии и подведут итоги трехдневной конференции.
Продолжаем тему. Это трехдневная конференция с участием иностранных гостей с таким длинным названием «ВУЗ как гетерогенная организация. Стратегия формирования инклюзивной среды» начиналась в Новгородском университете, а завершалась в Санкт-Петербурге. Она была итоговой, повторимся, в совместном европейском проекте «Темпус-4». О некоторых ее итогах нашему корреспонденту Екатерине Валовой рассказал проректор по международной деятельности Михаил Певзнер.
Проект продолжается последний год, это 3 года он продолжался. Очень многое за это время было сделано в плане инклюзивного образования. У нас 20 организаций входят в это сообщество. консорциум, и в каждом университете-партнере создавался центр инклюзивного образования, шла подготовка педагогов, создавались специальные программы. Смысл включить в инклюзивную среду вуза различные гетерогенные группы. Это иностранные студенты, это лица с ограниченными возможностями здоровья, создать для них условия. Собственно говоря, этому и посвящена сегодняшняя конференция. Ее название – «ВУЗ как гетерогенная среда». Сотни человек, если взять во всем консорциуме. Это даже сложно точно подсчитать. Но у нас 7 российских вузов, 3 белорусских вуза, 3 украинских вуза. Один вуз Италии, 2 вуза Германии, школы входят в Санкт-Петербурга, например, и есть детский дом в Украине, который тоже присоединился к этому консорциуму. Инклюзивное – это включенное. Это значит, инклюзия – это включение. То есть вот как сделать так, чтобы все люди, какие бы особенности и образовательные потребности не имели, нашли свое место в образовательном процессе и создать для каждого необходимые условия. А гетерогенных групп много. Это и одаренные студенты, это тоже гетерогенная группа. Это, может быть, студенты-инвалиды, которые имеют ограничения физические какие-то или иные ограничения. Это, допустим, выходцы из семей мигрантов или вынужденных переселенцев. Это наши иностранные студенты. Это все вот особые группы, которые имеют определенные особенности. И вот раньше как-то об этом не задумывались, что это разные люди, что это очень большое многообразие, и с этим надо как-то работать. И вот, собственно говоря, об этом сегодня и пойдет разговор на конференции, как это сделать.
Да, вот вы сами сказали, как это сделать. Это, получается, нужно специальные программы для каждой группы разрабатывать?
Иногда и так получается, но смысл заключается в том, чтобы создать условия для того, что в ВУЗе они должны освоить основную программу. Освоить цель одна, а пути достижения этой цели разные. И допустим, для тех, кто имеет какие-то особенности, слабовидящие, слабослышащие, для них нужно специальное приспособление просто. И вот у нас в Центре инклюзивного образования пока образцы представлены такого оборудования. Вообще у нас в нашем ВУЗе 31 студент-инвалид. И, конечно, они требуют вот какой-то особой заботы. Вот сейчас вышла книжка, мы выпустили «Университет равных возможностей». И там вот как раз биографии наших вот студентов, которые нуждаются вот такой поддержке, заботе. Но это должна быть такая непоказная забота, да, вот ты инвалид, я о тебе забочусь. А это должна быть действительно такая продуманная, в какой-то смысле даже иногда скрытая система мер, которая вот поможет людям чувствовать себя равными со всеми остальными.
Вы сказали, сотрудничество с разными университетами, вузами, это как? Дистанционно, приезжают?
По-разному. Самые разные способы. Есть и приезжают, как вот к нам сейчас приехали, совместные визиты, поездки. Очень много в дистанционном режиме, действительно, видеоконференции, видеомосты. Это сегодня очень помогает. Особенно это, когда вот проекты заканчиваются, и уже финансовых средств нет на то, чтобы, допустим, друг другу приезжать, и, может быть, вот для такого образовательного туризма уже возможностей нет. Поэтому, конечно, вот уже дальше идет все в дистанционном режиме.
А как вы считаете, преподавателей сложно обучать? Психологически, наверное, прежде всего, нужно их подготовить,
да,
чтобы учить.
Да, да, это очень сложно. И, собственно говоря, в этом проекте разработаны специальные модули, которые вы как раз должны подготовить учителей, преподавателей к работе вот в такой среде. Это действительно сложно, это непросто, но этим должен овладеть фактически сегодня каждый преподаватель. Без этого сегодня уже это не может быть современным вузом или школой.
Если мы говорим о том, что итоговое, значит, продолжение будет?
У нас вообще все проекты имели продолжение. Проект бессмыслен, если он продолжается только вот такой короткий промежуток времени, когда есть финансирование. Вот сколько мы проектов делали, а делали мы очень много масштабных европейских проектов, все они имели, как мы говорим, последействия. То есть они в той или иной форме продолжались. Оставались программы, оставались курсы, они совершенствовались. Главное, преподаватели повысили квалификацию, И это уже то, что не отнимешь, это тот багаж, с которым человек работает. Вот это очень важно. Тоже третий год, это завершение, ноябрь – это последний месяц. Данный проект будет просто уже, университеты будут продолжать работать, это то, чем необходимо сами, заниматься сами, себе, да, вне этого проекта. А дальше уже будут рождаться другие проектные идеи. Это же не единственная область, которая должна быть разработана, но очень важная.
Но я сейчас понял, что она наиболее актуальна.
Да, она очень актуальна сегодня. Она очень актуальна. Вообще проблема инклюзивного образования, особенно в школе, это очень и очень важная проблема. И когда сейчас что-то модное, новое внедряется, надо быть достаточно осторожным. Надо создавать условия. То есть некоторым кажется, вот посади детей-инвалидов, там, детей с особенностями в общий класс, вот это будет инклюзия. Это не инклюзия. Это подобие инклюзии. На самом деле, для того, чтобы так сделать, нужно очень много создания условий. Доступная среда, безбарьерная среда, технические средства необходимые. И нужен обязательно специалист, который получил дефектологическое образование, который может помочь педагогам работать вот с такими детьми. Поэтому это сложный процесс, его нельзя никогда упрощать.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». В конце минувшей недели Институт медицинского образования и медицинский колледж НУГУ посетила представитель Министерства здравоохранения, заместитель директора Департамента медицинского образования и кадровой политики Ирина Купеева. Ее сопровождали руководитель Департамента здравоохранения Новгородской области Галина Михайлова и ректор НУГУ Виктор Вебер. По результатам общения представитель Минздрава подчеркнула: «Очень приятное впечатление остается от посещения. Главное, что хотелось бы отметить, как правило, вузы, которые находятся в подчинении Министерства образования и науки, в меньшей степени нацелены на решение кадровой проблемы в регионе. В Новгородской области четко видно, что совместно идет и планирование подготовки, и участие в распределении. ВУЗ нацелен на решение кадрового вопроса в регионе. Ведомство уделяет этому вопросу пристальное внимание, и результаты работы есть, динамика положительная». Конец цитаты. Ну и вот один из примеров. Выпуск этого года в медицинском колледже Новгородского университета составляет около 100 человек. Это фельдшеры, медсестры и зубные техники, и все они очень востребованные. Более 1500 вакансий среднего звена имеется сегодня в медицинских учреждениях области. В конце апреля работодатели и без пяти минут молодые специалисты встречались в колледже на ярмарке рабочих мест, и это традиция. Ну а мы о приоритетах выпускников, учебе и практике расспросили директора медколледжа Наталью Лебедеву.
Наталья Анатольевна, у вас ярмарка рабочих мест в медицинском колледже. Как раз цифры, сколько выпускников в этом году, по каким специальностям?
В этом году мы выпускаем порядка 100 специалистов по специальностям лечебное дело, сестринское дело и стоматология ортопедическая. В мероприятии традиционно принимают активное участие сотрудники департамента здравоохранения. И традиционно, опять же, со всех районов приезжают главные врачи, либо главные медсестры, для того, чтобы заинтересовать своих потенциальных дальнейших работников, рассказав о всех условиях труда, о всех вакансиях, которые на настоящий момент имеются. А их очень немало в здравоохранении.
То есть медперсонал среднего звена требуется?
Очень востребован. Вот буквально на одном из совещаний, на котором я присутствовала, департаментом труда и занятости, озвучивалась цифра, что более 500 вакансий на настоящий момент в области существует. И акцент еще делался на то, что на настоящий момент работает очень много людей пенсионного и предпенсионного возраста. Поэтому наши специальности по-прежнему востребованы и актуальны для подготовки.
Ну, знаете, для специалистов высшего звена, для врачей все-таки предусмотрены всяческие льготы для тех, кто едет в районы. Что в этом отношении все-таки с медперсоналом среднего звена?
Ну, в зависимости, опять же, от возможностей конкретных лечебных учреждений, есть такие моменты, когда предлагают и оплачивать съемное жилье, есть такие моменты, когда предлагают различные социальные условия и в отношении там устройства детей в сады и в школы, потому что есть такие ситуации, когда студенты выпускаются уже имея детей. Поэтому иногда и вот эти моменты имеют немаловажное значение. Ну, а так часто предлагают возможности предоставления на первое время хотя бы общежития, ну и различные доплаты, которые также могут заинтересовать. Конечно, таких серьезных экономических вливаний, как в высшем звене, в среднем звене не существует.
То есть подъемных нет?
Нет. Нет. Но, тем не менее, были моменты, когда, знаете, даже выпускников новгородцев, руководители ЛПУ увозили в районы, хотя бы даже для того, чтобы определенную практику наработать. Ну, а там получалась такая ситуация, что привыкали, условия труда устраивали, люди оставались. Были такие случаи. В частности, вот в Старую Русу у нас главный врач увозила выпускников, которые затем там работали.
У вас обучаются новгородцы или люди из районов тоже?
С районов очень много. Вообще сохраняется такая тенденция, что, как ни парадоксально, новгородцы едут учиться куда-то далее, Санкт-Петербург, Москва, а вот с районов как раз основной наплыв идет к нам в колледж.
Вы предоставляете общежитие?
Да, конечно, проблемы существуют. Не всегда получается сразу же на первом году обучения предоставить места всем желающим, но, тем не менее, есть возможность постановки на очередь и по мере освобождения места в общежитии это место предоставить. Хотя мы сразу всем абитуриентам говорим о том, что 100% обеспечить общежитием мы не сможем. Ну и здесь, опять же, знаете, возникает ситуация немного непредсказуемая, в зависимости от того, откуда приедут дети. Может, один год большая часть поступит из Новгорода, тогда вариант общежития легко решаем. А если ситуация, когда большое количество студентов из районов, то тогда общежитие является актуальной проблемой.
Но даже ярмарка рабочих мест нам не ответит, кто из ваших выпускников поедет куда-то, трудоустроится куда-то, хотя их может заинтересовать чье-то предложение. А вот по опыту прошлых лет, как у вас вообще ребята трудоустраиваются? Куда пытаются? Оставаться в областном центре? Все-таки едут в районы?
По всем нашим данным, подтвержденным в том числе и центром занятости, у нас 100% трудоустройство выпускников. Конечно, больше всего выпускников пытаются закрепиться в областной больнице. Там действительно и условия труда, и финансовые возможности данной организации гораздо шире, гораздо больше. Но, тем не менее, проблема кадров, она еще возникает из-за каких моментов? Не всегда трудоустроившись, люди остаются надолго на этом рабочем месте. Они подготовлены, я считаю, у нас морально правильно, они готовы к выполнению своих должностных обязанностей, но не всегда финансовая составляющая, оплата их труда, соответствует их потребностям. То есть некоторая такая миграция между лечебными учреждениями сохраняется, потому что медицина очень многолика. Можно в различных отделениях работать, разные функции выполнять, но тем не менее 100% все идут и трудоустраивают. Практически начиная с третьего курса все студенты уже подрабатывают. Поэтому в нашем случае еще большим плюсом является то, что вся практическая подготовка осуществляется на базах ЛПУ. Студенты знают эти лечебные учреждения, уже нет необходимости представлять условия труда в том или ином стационаре. Они их знают изначально. И уже на местах руководители, присмотрев тех или иных студентов третьего курса, целенаправленно предлагают им различные вакансии трудоустройства.
В районы едут?
Едут. Несмотря на то, что целевая контрактная подготовка сейчас в среднем звене отсутствует, тем не менее, поездка в район, именно откуда приехал на учебу, она объясняется тем, что достаточно дорого в городе снимать жилье, если такового нет. Ну, а потом еще, знаете, такой момент. Все-таки большая часть выпускников – девушки. Как правило, получив образование, получив документ, девушки выходят замуж, уходят в декретный отпуск. И это некоторым образом влияет на, такой, так сказать, перерыв в их трудоустройстве. Но впоследствии потом все равно возвращаются и работают.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наш проект «Русский глагол» и продолжаем говорить о залоге, который был только у причастия сначала, а потом стал общеглагольной категорией с помощью вот такого маленького постфикса «ся». И я закончила прошлый раз на том, что постфикс развил такое количество значений, что русские грамматисты просто с ума сошли, изучая. Вообще, можно было бы отдельно сделать рассказ о том, как русские грамматисты спорили, друг друга опровергали. Споры о залогах – это отдельный вообще увлекательный сюжет, но нам интереснее скорее русский язык, чем его изучение. Да? Поэтому мы оставим эти споры. Хотя о них очень хорошо пишет Виноградов в своей знаменитой книге «Русский язык. Грамматическое учение о слове». И вот интересно в итоге, что грамматисты разделились на такие, значит, компании. Одни считали, что в глаголе залогов тоже два. Действительно и страдательные, как в причастии. А другие считали, что их, по крайней мере, 15, как Виктор Владимирович Виноградов. Ну, не будем настаивать на 15, но покажем многообразие тех смыслов, которые вносит «ся» в глаголы, и попробуем их объяснить, думая о субъектах, объектах и каких-то других новых смысловых эффектах. Ну вот терминология Виктора Владимировича сложна и не всегда информативна, тем более трудно ее воспринимать на слух, поэтому я прибегу к такому древнеиндийскому способу. Вот была такая древнеиндийская грамматика санскрита, в которой вообще не было терминологии. Они так вот, значит, глагол типа такого-то. И там понятно как. И мы вот так сделаем. Ну, вот глагол типа «отправляться». Глагол типа «отправляться» могут быть страдательными. Например, такой. По этому адресу ему отправлялись письма, но постоянно возвращались. Ясно, что был кто-то, отправлял письма, субъект не назван, назван только объект, и это страдательное, обыкновенное. Можно, кстати, субъект показать, да, например, сотрудниками пенсионного фонда по этому адресу отправлялись письма, но возвращались. Ну вот в таком предложении, смотрите, он отправлялся на работу и возвращался в одно и то же время. Понятно, не то, что кто-то его отправлял, он это делал сам. Виноградов так описывает значение действия, сосредоточено в сфере субъекта и сводится к его внешним изменениям. Вот так. То есть он отправлялся, он возвращался, и он приводит еще 17 таких глаголов внешнего изменения. Все они составляют для Виноградова один залог. А вот другой случай – глаголы типа «огорчаться». Это тоже глагол, который так и просится, ну, чтобы страдательным, да, можно так сказать. Не надо огорчаться. Что же делать, если он меня постоянно огорчает? Он огорчает, я огорчаюсь. Но дело в том, что это действие обозначает все-таки изменение во внутреннем мире субъекта. Кстати, можно огорчиться и без того, что у вас кто-то есть. Такие люди любят огорчиться и без того, что кто-то вас огорчит, да? Значит, таких глаголов тоже полтора десятка находит Виноградов. Вообще у него самое замечательное, как известно, это примеры. Но тут же он замечает, что некоторые не имеют вот этой двусторонности. Например, стараться, бояться. Нельзя сказать, он меня боит, и я его боюсь. Этого нельзя. Залог, конечно, как-то чем больше развивался, тем менее регулярным становился. Если в деепричастиях все довольно регулярно, то в глаголе все как-то перенастроено. Вот замечательный глагол «строится» тоже. Можно построить там «это здание строится фирмой Жилтрезддор» там и так далее. Понятно, обыкновенный страдательный залог. Здание строится кем? Здание – это объект, и от него описывается ситуация. Но вот такой «он строится», мы говорим. Это что означает? Это означает, что мы не называем объект, но знаем, что этот объект всегда принадлежит вот этому субъекту. Если человек строит чужой дом, про него не говорит, что он строится, он строит. А вот строится, значит, свой дом. Интересно, что вот после Виноградова, после тех времен, написал он эту книжку еще во время войны, в Тобольске, как мы знаем, да? А сейчас много таких глаголов. Например, он печатается. Что это значит? Он печатает свои там произведения, статьи, да? Он много публикуется, то же самое, да? Он снимается в своих там ролях. Объект не называется тотально, но он как бы самоочевиден, что можно опубликовать и что можно построить, мы понимаем. И тут всегда есть вот это свое, только свое. Интересный, по-моему, очень интересный такой залог. Вот, например, глагол типа «кусаться». Кусаться. Что такое? Собака кусается. Что это значит? Объект не назван, но субъект теперь уже как бы характеризуется. Это ее свойство. Это не ее изменения внешние, как там стараться, да, или огорчаться, а это ее свойство, характеристика. Какая у вас собака кусачая? Да, она кусается. Ну, тут еще бывает там корова бодается, ну, крапива жжется, стена пачкается, если она покрашена, она пачкается. И это все их свойство. То есть отсутствие объекта, хотя можно сказать, а кого она уже укусила? Да еще пока никого, но мы боимся, что она кусачая, кусается. А объект как бы совсем изымается, он неинтересен. Это становится свойством, да? Действие становится свойством субъекта. Вот такие интересные глаголы. Хочется, например, плохо работается, плохо думается, совсем не спится, не здоровится. Как вам живется? Все эти глаголы человеческие. Все это человеческие занятия. И мы можем сказать, спит, работает, думает, живет. Все это можно сказать. Но что сюда вводит «ся»? «Ся» вводит смысл такой – независимость от субъекта. Вот, значит, я не сплю, это может, я специально не сплю. Стараюсь что-то сделать или жду кого-нибудь, а мне не спится, это вот я хочу, хотела бы заснуть, а не могу. И вносит это постфиг «ся». Вот перейдем к таким, где объект становится главным. Смотрите, что-то у нас его совсем нет, то он не важен. А тут объект становится в центре внимания. Например, припомнится, да? Мне припомнились его безжалостные слова. Как бы слова сами припомнились. Тоже независимо, но это уже субъект. Когда мы говорим ему не спится, вообще никаких объектов нет. А тут объект. Или, например, так и видится его лицо. Лицо само видится, да? Приснился родительский дом. Дом приснился. Да, вот это очень интересно, потому что приснился, снился, значит, приснил, нет у нас такого. А прям сразу приснился, это такое объектное выражение. Ну и, наконец, хочу вам сказать, что здесь есть замечательный у нас такой залог, его называют взаимным, где обязательно два субъекта, и эти оба субъекта являются и субъектами, и объектами. Ну, это глаголы типа «ссориться». Понятно, что не может. Хотя иногда, значит, вот у Чехова есть такое в письме. «Мы расстались с невестой, точка. Точнее, она со мной рассталась». Это такое уточнение, что не всегда эта взаимность бывает реальной, но все-таки это всегда взаимно. Это сражаться, бороться, повидаться, условиться, помириться. И этот залог, вот на что обращаем внимание, уже активно, так сказать, привлекает не только постфикса, но и приставки. Например, переписываться, переглядываться, переругиваться – это все «пере», да? Приставка «с» – сойтись, съехаться, срастись – это, правда, не про людей. «Раз» – значит, разбежаться, разойтись и так далее. Это тоже все взаимно. Итак, постфикса стал инструментом выражения разнообразных значений в отношении субъекта, объекта, качества, свойства. Значит, вот это все в современном русском языке. Ну, правда, надо заметить, что в некоторых глаголах «ся» уже становится просто частью, такой неотъемлемой частью глагола. Их много. Там «смеяться», «улыбаться», «каяться», «очутиться», «казаться». Они, как мы считаем, вне залоговых отношений. Хотя вот в древности у них были «казать», «казаться», да? Не знаю. «Улыбать», не знаю. Наверное, историки могут про это сказать. Ну что, мы уже очень много глаголов перебрали, а все еще не обратились к Мандельштаму. Вот чтобы показать эти глаголы, я выбрала стихотворение 910 года, такое раннее, но не такое, как можно было бы ожидать, безмятежное. Ну вот все почти стихи, которые читания не имеют названия, а так по первой строчке. «Когда удар с ударами встречается, и надо мною роковой неутомимый маятник качается, и хочет стать моей судьбой, торопится и грубо остановится, и упадет веретено». И невозможно встретиться, условиться, и уклониться не дано. Узоры острые переплетаются, и все быстрее и быстрее отравленные дротики взвиваются в руках отважных дикарей. Стихотворение «Предчувствие», что, в общем, что-то нехорошее все время зреет. Ну, посмотрите, удар с ударами встречается. Вот вам взаимный глагол, да? Маятник качается, это его внешние изменения, да, другой по Виноградову залог. Торопится и грубо остановится, это тоже сосредоточенные на субъекте внешние изменения. А вот невозможно встретиться, условиться, это взаимный залог, хотя тут никто не изображается, с кем встретиться и с кем условиться, ни слова об этом нет, но мы понимаем, что здесь речь о других людях, с кем хотелось бы встретиться, условиться. Вот это вот выразительность этого нашего взаимного залога. А уклониться не дано. Это уж самому автору. Уклониться не дано. И смотрите, узоры острые переплетаются. Это взаимность. Переплетаются. И все быстрее и быстрее. Отравленные дротики взвиваются в руках отважных дикарей. Очень интересно, что ведь они не сами взвиваются. Но здесь изображается так, как будто сами эти дротики вылетают из рук дикарей и летят направленные к автору. Вот это такое поэтическое предчувствие событий, которое, надо сказать, в общем, исполнилось. Итак, частичка «ся», маленькая частичка «ся», с которой выражаются такие вообще разные смыслы и в наших обычных текстах, и в поэтическом тексте, к которому мы прибегаем, как всегда, Осипа Эмильевича Мандельштама, 910 год. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 23 мая, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Иванчусан. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.